Четверг, 29 октября. Хокон сидел на полу узкого коридора, прислушиваясь к плеску в ванной. Ноги его были поджаты, так что пятки касались ляжек. Подбородок упирался в колени. Ревность жирным белым червем шевелилась в его груди, медленно извиваясь, чистая, будто девственница, и ясная, как ребенок. Заменим. Он был заменим. Прошлой ночью он лежал в своей постели с приоткрытым окном. Слышал, как Элли прощалась с этим самым Оскаром. Их тонкие голоса, смех, какая-то недоступная ему легкость. Он состоял из свинцового груза рассудительности, бесконечных требований, неудовлетворенных желаний. Он всегда считал, что они с его возлюбленной похожи. Заглянув однажды в глаза Элли, он увидел в них мудрость и равнодушие глубокой старости. Поначалу это его пугало, глаза Сэмюэла Беккета на лице Одри Хепберн. Потом он стал находить в этом утешение. Это был идеальный вариант. Юное тело, наполнявшее его жизнь красотой, в то время как с него снималась вся ответственность. Решал здесь не он. Ему незачем было стыдиться своей похоти. Его возлюбленная старше его самого, а вовсе никакой не ребенок. Так он рассуждал. А потом началась эта история с Оскаром, и что-то случилось. Какая-то регрессия. Элли все больше вела себя как ребенок, каким казалось с виду. Держалась расхлябанно, то и дело использовала детские выражения, словечки. Хотела играть. На днях они играли в холодно-горячо. Когда Хокон не проявил должного энтузиазма, Элли сначала рассердилась, потом принялась его щекотать. Но хотя бы ее прикосновения доставляли ему удовольствие. Конечно, все это казалось ему притягательным, эта радость, жизнерадостность, но в то же время пугающим, поскольку он был так далек от этого. Такой смеси похоти и страха он не испытывал даже в начале их знакомства. Вчера вечером его возлюбленная заперлась в его комнате и провела там полчаса, перестукиваясь через стену. А когда, наконец, позволила Хокону войти, над его кроватью висел приклеенный скотчем листок со значками. Азбука Морзе. Перед сном он едва устоял от искушения самому отстучать сообщение этому Оскару. Рассказать, чем Элли является на самом деле. Вместо этого он просто скопировал азбуку на другой листок, чтобы знать, о чем они перестукиваются. Хокон уронил голову на колени. Плеск в ванной прекратился. Так больше не может продолжаться. Еще немного, и он лопнет от похоти, от ревности. Защелка в ванной повернулась, и дверь открылась. Элли стояла перед ним совершенно голая, чистая. «А, это ты?» «Да, какая ты красивая. Спасибо. Покрутись немного. Зачем? Так мне хочется. А мне нет, дай пройти. Если покрутишься, я тебе кое-что скажу». Элли вопросительно посмотрела на Хокона, потом сделала полоборота, повернувшись к нему спиной. У Хокона потекли слюни, и он сглотнул, уставившись на нее, буквально пожирая глазами ее тело. Самое красивое на свете. Так близко. И так бесконечно далеко. «Ты голодна?» Элли повернулась к нему. «Да, я сделаю это, но я хочу кое-что взамен. Ну, одну ночь. Подари мне одну ночь. Да, и ты мне позволишь, да, спать с тобой в одной постели, прикасаться к тебе? Да, и мне можно, нет, нельзя. А так да». «Хорошо, я это сделаю. Сегодня вечером. Элли присела на корточки рядом с ним. Ладони Хокона зудели, мечтая о прикосновении. Но нельзя. Не раньше вечера. Уставившись в потолок, Элли произнесла: «Спасибо. Только что, если... Тот портрет в газете... Ведь тебя здесь все-таки видели, знают, где ты живешь. Я об этом подумал. Если сюда придут днем, когда я отдыхаю... Я же сказал, я об этом подумал. И что ты придумал?» Хокон взял Элли за руку, встал и повел ее на кухню. Открыл шкаф, вытащил стеклянную банку из-под варенья с металлической крышкой. Объяснил свой план. Элли энергично замотала головой. «Нет, ты с ума сошел. Не можешь же ты... Могу. Теперь ты понимаешь, как сильно я тебя... Что ты для меня значишь?» Собираясь в дорогу, Хокон взял сумку с инструментами и положил туда банку. Тем временем Элли успела одеться и теперь стояла в коридоре, дожидаясь его. Когда Хокон вышел, она подалась вперед и на мгновение прижалась губами к его щеке. Хокон моргнул и пристально взглянул Элли в лицо. «Я пропал». И он отправился на дело. Морган проглотил одну за другой все четыре закуски, не проявляя особого интереса к рису в отдельной миске. Лаки наклонился, тихо спросил: «Слышь, я возьму рис». «Валяй, соус будешь?» «Не, соя сойдет». Ларри взглянул на них поверх своей газеты, чуть скривился при виде того, как Лаки взял миску, щедро полил рис соевым соусом, бульк-бульк-бульк, и принялся наворачивать, будто никогда раньше еды не видел. Ларри кивнул на гору обжаренных во фритюре креветок на тарелке Моргана. «Может, угостишь?» «А, да, сори. Хочешь?» «Не, у меня желудок. Ты Лаки предложи». «Лаки, креветку хочешь?» Лаки кивнул и протянул ему миску с рисом. Морган величественным жестом положил в нее две креветки. «Угостил тоже мне». Лаки поблагодарил его и принялся уплетать креветки. Морган хмыкнул и покачал головой. С тех пор, как Юки пропал, Лаки был сам не свой. Он и раньше... не то чтобы много ел. А теперь еще подналег на выпивку, и на еду вовсе не оставалось ни гроша. Мутная, конечно, история, но не слетать же из-за этого с катушек. Юки не появлялся вот уже 4 дня, но кто его знает, может, нашел себе бабу. Или вообще махнул на Таити. Да мало ли что могло случиться. Наверняка появится, куда он денется. Ларри отложил газету в сторону, сдвинул очки на лоб, потер глаза и сказал: «А вот вы, к примеру, знаете, где находится бомбоубежище?» Морган ухмыльнулся. «Зачем тебе? Решил залечь в берлогу?» «Да не, я насчет этой подводной лодки все думаю. Чисто теоретически, вдруг они решат перейти в наступление. Можешь воспользоваться нашим убежищем. Был я там 2 лет назад, когда какой-то хрен из оборонки проводил инвентаризацию. Противогазы, консервы, теннисный стол, все дела. Стоят себе без дела».
«Теннисный стол?»
«Ну да, ты представь, подваливают к нам русские, а мы им такие: стоп, мужики, калаши в сторону, пусть все решит теннисный матч. И генералы встают за стол и, ну, заворачивать крученые.
А русские вообще играют в пинг-понг?»
«Не, так что дело, можно сказать, в шляпе. Глядишь, еще и Прибалтику вернем».
Лаки чересчур старательно промокнул рот салфеткой и произнес: «Короче, странно все это».
Морган прикурил сигарету.
«Что именно?» «Да вся эта история с Юки. Он всегда раньше предупреждал, если куда собирался. Ну, сами знаете, для него к брату в Ведде съездить, и то было целое событие. Всю неделю только об этом и говорил. Что с собой возьмет, что делать будут».
Ларри положил руку на его плечо.
«Ты говоришь о нем в прошедшем времени».
«Что?»
«А, да. Короче, я кроме шуток считаю, что с ним что-то случилось. Я так думаю».
Морган сделал приличный глоток пива, срыгнул.
Хочешь сказать, он мертв?»
Лаки пожал плечами, ища взглядом поддержки Ларри, разглядывающего узор на салфетке. Морган покачал головой.
«No way. Исключено. Мы бы знали. Тебе же легавые сообщили, когда взломали дверь, что позвонят, если будет новая информация. Не то чтобы я особенно доверял мусорам, но такое не скроешь».
Он бы уже позвонил.
«Да блин, вы с ним женаты, что ли? Не дергайся ты, появится, никуда не денется. С розами, конфетами и клятвами, что больше ни-ни».
Лаки горестно кивнул и принялся за пиво, купленное Ларри взамен на обещание, что как только дела пойдут на лад, он отплатит тем же. Еще два дня, и все. После этого он сам начинает искать. Обзвонит больницы, морги, ну и что там еще делают в подобных ситуациях. Нельзя бросать лучшего друга в беде. Вдруг он болен или умер. Мало ли что. Друзей не бросают. Часы показывали 7:30, и Хокон занервничал. Он бесцельно бродил вокруг нового элементарного училища и спортзала в Веллингбю, где обычно тусовались подростки. Спортивные тренировки уже начались, бассейн был по вечерам открыт, так что недостатка в потенциальных жертвах не предвиделось. Проблема заключалась лишь в том, что они по большей части ходили компаниями. Он уловил обрывок разговора трех девчонок. Одна из них рассказывала, что ее мать до сих пор психует из-за того маньяка. Он, конечно, мог отъехать куда-нибудь подальше, где его деяния не получили столь широкой огласки. Но тогда кровь могла свернуться по дороге домой. Раз уж он все равно на это решился, он хотел раздобыть для своей возлюбленной самое лучшее. А чем свежее, чем ближе от дома, тем лучше. Это он уже для себя уяснил. Вчера ночью ударил мороз, температура резко упала, поэтому его лыжная шапка с прорезами для глаз и рта, скрывавшая большую часть лица, не выглядела подозрительно. Но не может же он так слоняться до бесконечности. Рано или поздно он привлечет к себе внимание. А что, если он никого не найдет? Вернется домой с пустыми руками. Его возлюбленная не умрет, в этом он был уверен, в отличие от первого раза. Но сейчас им руководили иные мотивы, куда заманчивее. Целая ночь, тело возлюбленной под боком. Ее тонкая фигура, гладкий живот так и просят, чтобы его медленно поглаживали рукой. Зажженный свет в спальне, мерцающий на шелковистой коже. И все это его, пускай на одну ночь. Он потер набухший пах, разрывавшийся от желания. Надо успокоиться, надо... Он знал, как поступит. Безумие, но он это сделает. Зайдет в местный бассейн и найдет там свою жертву. Скорее всего, сейчас там относительно пусто. Как только он принял решение, план сложился в голове сам собой. Да, это опасно, но выполнимо. Если дело сорвется, он прибегнет к последнему средству. Но оно не сорвется. Хокон уже рисовал себе в мельчайших подробностях, как все будет, и ускорил шаг, направляясь ко входу. Он чувствовал опьянение. Подкладка лыжной маски намокла от конденсата. Он тяжело дышал. Ему будет что рассказать своей возлюбленной этой ночью, лаская дрожащей рукой упругие округлые ягодицы, пытаясь сохранить в памяти этот миг навеки вечные. Он вошел в фойе. Знакомый запах хлорки ударил в нос. Сколько долгих часов он провел в бассейне, в компании или один. Молодые тела, блестящие от пота или воды, такие близкие и такие недоступные. Запах хлорки прибавил ему уверенности. Здесь он чувствовал себя как дома. Хокон подошел к кассе. «Один билет, пожалуйста». Дама в окошечке оторвалась от своего журнала. Глаза ее чуть расширились. Он указал на маску. «Холодно сегодня?» Она неуверенно кивнула. «Может, снять?» «Нет». Он знал, как поступит, чтобы не вызвать подозрений. «Вам шкафчик?» «Нет, кабинку». Кассирша протянула ему ключ. Он расплатился. Отвернувшись от кассы, он стянул с себя шапку. Таким образом, она увидела, как он ее снимает, не разглядев лица. «Гениально». Быстрыми шагами он направился к раздевалке, устремив глаза в пол на случай, если кто-то встретится по пути.
«Проходите. Добро пожаловать в мою скромную холостяцкую берлогу».
Томми прошел в коридор. За его спиной раздалось чмоканье. Мама со Стаффаном целовались. Стаффан тихо спросил. «Ты ему рассказала?» «Нет», — я думала. «Ага, тогда мы...» Снова чмоки. Томми огляделся по сторонам. Ему никогда еще не приходилось бывать в гостях у полицейского, и он невольно испытывал любопытство. Интересно посмотреть, на что это похоже. Но еще в коридоре стало ясно, что вряд ли Стаффана можно считать характерным представителем органов правопорядка. Томми представлялось что-то вроде... Ну, все как в детективах. Скудная обстановка, сквозняки... Место, куда приходят, чтобы поспать в перерывах между охотой на бандюганов. Вроде меня. Если бы. Большего китча он в жизни не видел. Коридор обставлен так, будто хозяин дома скупает все подряд из дешевых каталогов, что подбрасывают в почтовые ящики. Тут пейзаж с закатом на бархате. Там альпийский домик со старушкой, закрепленной на штырьке, выглядывающей из дверного проема. На телефонном столике кружевная салфеточка. Возле телефона гипсовая статуэтка ребенка с собакой. На подставке надпись «Что молчишь?». Стаффан взял статуэтку в руки.
«Классная вещь, а? Меняет цвет в зависимости от погоды».
Томми кивнул. Либо Стаффан позаимствовал квартиру у своей престарелой матери ради их визита, либо он реально болен на всю голову. Стаффан бережно поставил статуэтку на место.
«Я такое собираю. Всякие штуки, показывающие погоду. Вот, вроде этой».
Он ткнул пальцем старушку в альпийском домике, и она исчезла, а вместо нее появился старик.
«Если выглядывает старушка, значит, погода будет плохая, а если старик,
значит, еще хуже». Стаффан засмеялся, как показалось Томми несколько натянуто.
«Эта штука иногда барахлит».
Томми мельком бросил взгляд на маму и даже слегка испугался этого зрелища. Она стояла в пальто, лихорадочно сцепив руки, а на лице ее застыла такая улыбка, что любая лошадь шарахнулась бы. Мать была в панике. Томми решил сделать над собой усилие. «Как барометр, значит?»
«Точно! С них все и началось. С барометров. То есть я начал их коллекционировать».
Томми указал на небольшое деревянное распятие на стене с Иисусом, отлитым из серебра. «Это тоже барометр?» Стаффан посмотрел на Томми, перевел взгляд на распятие, а потом снова на Томми. Внезапно посерьезнел. «Нет, это не барометр, это Христос». «А, тот чувак из Библии?» «Да, верно». Томми сунул руки в карманы и вошел в гостиную. Ага, вот и они. У стены стояли кожаный диван и стеклянный столик. Над ними вдоль всей комнаты красовалось штук 20 барометров всевозможных видов и размеров. Работали, правда, они не очень слаженно. Половина стрелок смотрела в разные стороны. Это смахивало на стену с часами, показывающими время в разных частях света. Он постучал по стеклянному футляру одного из них, и стрелка немного дернулась. Томми не знал, что это означает, но помнил, что почему-то по барометрам принято стучать. Полки углового шкафа со стеклянными дверцами были заставлены небольшими наградными кубками. 4 кубка побольше возвышались на пианино рядом со шкафом. Над пианино висела здоровенная картина, изображающая Деву Марию с младенцем Иисусом на руках. Она кормила его грудью с отсутствующим выражением лица, словно говоря: «Ну и чем я это заслужила?» Войдя в комнату, Стаффан прокашлялся.
«Томми, ты, если что, не стесняйся, спрашивай».
Томми был не дурак и сразу сообразил, что от него требуется.
«А за что эти награды?» Стаффан махнул рукой в сторону кубков на пианино. «Эти, что ли?»
«Нет, Дубина, те, что стоят в спортклубе за футбольным полем». «Да».
Стаффан указал на серебряную статуэтку, 20 сантиметров высотой, на каменном постаменте, стоявшую среди кубков на пианино. Томми сначала принял ее за очередную безделушку, но оказалось, что это тоже награда. Она была выполнена в виде стрелка, целящегося из пистолета, широко расставив ноги и вытянув перед собой руки.
«Это за стрельбу. Первое место в районных соревнованиях по стрельбе. А это третье место в национальных соревнованиях по стрельбе из оружия 45-го калибра из положения стоя. Ну и так далее».
Вошла мать Томми и встала рядом с сыном. «Стаффан входит в пятерку лучших стрелков Швеции».
«И как? Приходилось применять на деле?»
«В смысле?»
«Ну, стрелять в людей».
Стаффан провел пальцем по основанию статуэтки, взглянул на палец. «Суть полицейской работы в том и заключается, чтобы не приходилось стрелять в людей».
«А ты хоть когда-нибудь стрелял?»
«Просто хочу знать».
«Он хороший человек, Томми».
«Еще бы. Призы за стрельбу и Дева Мария. Куда уж лучше». По дороге в бассейн Хоккан никого не встретил. Как он и думал, уродство воплоти. Он отыскал свою кабинку, вошел и запер дверь. Так, с подготовительной частью он справился. На всякий случай он снова надел маску, вытащил баллон с галатаном, повесил пальто на крючок. Открыл сумку. Забыл дождевик. Черт. Придется теперь... К тому же это все-таки бассейн. Здесь вообще принято раздеваться. Он проверил прочность второго крюка, взявшись за него обеими. Уж тело весом 30 кг меньше выдержит и подавно. Сложность заключалась в высоте. Голова будет упираться прямо в пол. Можно попробовать обвязать веревкой колени. Между крюком и верхним краем кабинки оставалось достаточно места, так что ноги торчать не должны. Вряд ли можно придумать что-нибудь более. Мужики, похоже, собрались уходить. Он расслышал их голоса.
«Ну а с работой как?» «Да как обычно. Кому мы, провинциалы, нужны?» «Слыхал шутку? Не там хорошо, где нас нет, а там, где есть, что есть».
«Да, славное должно быть местечко».
«Ага, сытное».
Хоккан прыснул, уже ничего не соображая. Он был слишком в стаю бабочек, норовящих вот-вот разлететься в разные стороны, пока у него не закружилась голова. Потом разделся, сложил одежду и убрал ее в сумку. Мужик трех кабинки. Так он и думал. Край кабинки оказался с Т-14. Один хлестал другого по заднице скрученным полотенцем.
«Да отвали ты, блин!»
Хоккан пригнулся, чувствуя, как тычется в угол, будто в твердые шаги. Он снова выглянул. Двое из парней сняли бы, и брызнувшая сперма потекла по стене на скамейку, на которой он стоял. Так, ему стало немного лучше. Но сперма — это плохо, это след. Он вытащил из сумки носки, скинув сумку, надел маску, прислушиваясь к разговору пацанов. «Новая игрушка для Atari, эндуро. Пошли ко мне, сыграем».
«Не, у меня дела».
«А ты?»
«Ладно. А у тебя что, два джойстика?»
«Нет, но давай сначала зайдем за моим». Так.
Двое из них явно собрались уходить. Расклад выходил лучше некуда. Один пацан задерживался.
Хоккан набрался смелости, с ней направлялись к выходу. Третий надевал носки. Хоккан пригнулся, вспомнив, что на нем маска. Хорошо еще его не засекли. Он взял баллон с галатаном, положил палец на клапан. Вдруг кто-нибудь войдет, вдруг... Черт, зря он разделся. Слышал, как пацан запер свой шкафчик и пошел к выходу. Через 5 секунд он окажется возле двери кабинки. Слишком поздно что-либо обдумывать. В щели дверного вернул замок, распахнул дверь и бросился прямо на него. В голове его промелькнула одна единственная мысль, а тело инстинктивно рванулось назад. Смерть. Он пятился от наступающей смерти, причерная,
Черный предмет взметнулся к его лицу, и он набрал воздуха в легкие, чтобы закричать. Но не успел он открыть рот, как что-то черное, мягкое. Крик превратился в сдавленное мычание. А пока он пытался выжать из себя отчаянный вопль, с телом приключилось что-то странное. Все конечности внезапно онемели, и крик превратился в негромкий писк, а перед глазами закрутился разноцветный калейдоскоп. Ему больше не хотелось кричать. Не было сил. Красочная пелена заволокла все поле его зрения. Тело он больше не чувствовал. Калейдоскоп крутился. Матиас растворился в радуге. Оскар держал листок с азбукой «Костяшки. Точка, ладонь. Тире». Так они договорились. «Костяшки. Пауза. Костяшки. Ладонь. Костяшки. Костяшки. Пауза. Костяшки. Костяшки. Э-ли. Я. Вы-ха-жу». Спустя несколько секунд последовал ответ. «Иду». Она буквально преобразилась. Пару месяцев назад резкий свет фонаря подчеркивал тени на ее лице и... «Что у тебя с волосами?» Сначала он подумал, что дело в освещении, но, подойдя ближе, разглядел в ее черных волосах несколько белых прядей, как у старухи. Элли пригладила волосы рукой. Улыбнулась. «Может, до палатки?» «Что? Побежали до палатки?» «Угу. Кто последний добежит, тот тухлая селедка». В голове Оскара промелькнула картинка. Лась с места, и Оскар помчался за ней следом. Хотя она и выглядит не на своем пути. Какая-то пара скачков, и она оказалась... Точно. Он мчался под гору мимо кондитерской фабрики, и тут его осенило. Старые фильмы, что крутят по воскресеньям. Андерсонихов «Калли» и тому подобные. «Кто последний добежит, тот тухлая селедка». В этих фильмах любили такие выражения. Элли поджидала его у дороги метрах в 20 от палатки. Оскар подбежал к ней, стараясь не показывать, насколько запыхался. Он никогда еще не водил Элли к палатке. Может, рассказать ей ту историю? Точно. Знаешь, почему эту палатку называют секс-шопом?
Почему?
Потому что... Короче, я слышал на родительском собрании, кто-то рассказывал, что... Ну, в смысле, не мне, но я слышал. В общем, говорят, что мужик, которому она принадлежит... Оскар начал жалеть, что завел этот разговор. Уж очень глупо все выходило, по-дурацки как-то. Элли всплеснула руками. «Что?» «Ну, говорят, что он водит сюда женщин. То есть он после закрытия... Ну, ты понимаешь...» «Что, правда?» — Элли взглянула на палатку. «Как же они там помещаются? Ужас, да?» «Ага». Оскар направился к киоску. Сделав пару быстрых шагов, Элли догнала его и прошептала. «Они, наверное, очень худые». Оба прыснули. Оскар с Элли вошли в круг света, падавшего из окна киоска. Элли демонстративно закатила глаза, указывая на владельца палатки, стоявшего внутри и смотревшего маленький телевизор.
«Это он?»
Оскар кивнул.
«Вылитая обезьяна».
Приложив ладонь к уху Элли, Оскар шепнул. «Он 5 лет назад сбежал из зоопарка. До сих пор ищут». Элли прыснула и приложила ладонь к уху Оскара. Ее теплое дыхание заструилось в его голове.
«Нет. Не ищут. Они просто его здесь заперли».
Взглянув на продавца, они расхохотались, представляя его обезьяной в клетке, набитой сладостями. Услышав их смех, продавец повернулся к ним и нахмурил мохнатые брови, что лишь увеличило сходство с гориллой. Оскар и Элли захохотали так, что чуть не упали, закрывая рты руками и изо всех сил стараясь сохранить видимость приличия. Палаточник наклонился к ним. «Что-нибудь будете?» Элли тут же сделала серьезную мину, отняла руки от губ, подошла к окошку и ответила.
«Банан, пожалуйста».
Оскар фыркнул и крепче прижал руку к рту. Элли обернулась и, приложив указательный палец к губам, шикнула на него с наигранной строгостью. Продавец по-прежнему стоял у окошка. «Бананов нет». Элли изобразила искреннее недоумение.
«Как нет бананов?»
«Вот так нет. Что-нибудь еще?» У Оскара сводило скулы от еле сдерживаемого смеха. Спотыкаясь, он отбежал к почтовому ящику в нескольких шагах от палатки, прислонился к нему и расхохотался, содрогаясь всем телом. Элли подошла к нему, качая головой.
«Бананов нет?»
Оскар выдохнул.
«Наверное, все съел!»
Оскар взял себя в руки, сжал губы, вытащил из кармана 4 монеты по 1 кроне и подошел к окошку. «Конфеты разных сортов». Пристально посмотрев на него, продавец начал зачерпывать совком сладости из пластиковых лотков, выставленных в витрине, ссыпая их в бумажный пакет. Оскар покосился в сторону, желая убедиться, что Элли его слышит, и добавил:
«И бананы».
Продавец остановился. «Я же сказал, бананов нет». Оскар указал на один из лотков.
«Я имел в виду банановые постилки».
Он услышал, как Элли фыркнула от смеха, и поступил так же, как она. Приложил палец к губам и шикнул на нее. Продавец усмехнулся, положил в пакет 2 банановых постилок и вручил его Оскару. Они направились к дому. Прежде чем взять конфету, Оскар протянул пакет Элли. Та покачала головой.
«Спасибо, не хочу».
«Ты что, не любишь сладости?»
«Мне нельзя».
«Вообще никаких?»
«Нет».
«Блин, вот обидно».
«Не очень. Я же даже не знаю, какие они на вкус».
«Ты что, никогда их не пробовала?»
«Нет».
«Так откуда ж ты тогда знаешь?»
«Знаю, и все». Такое случалось не первый раз. Они разговаривали, Оскар о чем-то спрашивал, и разговор заканчивался этими ее «просто это так» или «знаю и все», без всяких объяснений. Это была одна из ее странностей.
Жалко, что ему не удалось ее угостить. Ему так хотелось продемонстрировать свою щедрость, сказать «бери сколько хочешь», а она, оказывается, не ест сладкого. Он закинул в рот банановую постилку и покосился на нее.
Вид у нее был и правда нездоровый. «И это седина?»
Оскар читал в одном рассказе про человека, посидевшего от испуга. «Может быть, кто-то ее напугал?» Она смотрела по сторонам, обхватив плечи руками, и казалась такой маленькой. Оскару захотелось ее обнять, но он не осмелился. У подъезда Элли остановилась и взглянула на свои окна. Свет не горел. Она стояла, обхватив руками плечи, словно завязавшись в узел, и смотрела в землю.
«Оскар».
И тут он сделал это. Ее тело будто само напрашивалось, так что он собрался с духом и сделал это. Обнял ее. На какое-то страшное мгновение ему показалось, что он совершил ошибку. Тело ее казалось напряженным, отчужденным. Он уже собирался прервать объятия, как вдруг она обмякла. Узел развязался. Она высвободила руки, обхватив его спину, и дрожа приникла к нему. Она положила голову ему на плечо, и они так застыли. Ее дыхание щекотало его шею. Они молча обнимали друг друга. Оскар зажмурился, чувствуя, что это самая важная минута в его жизни. Свет подъезда едва пробивался сквозь сомкнутые веки, обволакивая глаза красной пеленой. Лучшая минута в жизни. Голова Элли придвинулась ближе к его шее. Тепло ее дыхания становилось все более ощутимым. Расслабившиеся мышцы тела снова напряглись. Ее губы коснулись его шеи, и по телу Оскара пробежала дрожь. Внезапно она рванулась и высвободилась из его объятий, отпрянув назад. Оскар уронил руки. Элли потрясла головой, словно стряхивая с себя сон, развернулась и пошла к своей двери. Оскар остался стоять. Когда она открыла дверь, он окликнул ее: «Элли!» Она обернулась.
Где твой папа? Он пошел за едой.
Ее не кормят, вот в чем дело. Если хочешь, можешь поесть у нас.
Элли отпустила ручку двери, подошла к нему. Оскар уже соображал, как все объяснить маме. Он не хотел знакомить маму с Элли. Он мог бы сделать пару бутербродов и вынести их на улицу. Да, так, пожалуй, лучше всего.
Элли встала напротив него, серьезно посмотрела ему в глаза. «Оскар, я тебе нравлюсь?»
«Да, очень».
«А если бы я не была девочкой, я бы тебе все равно нравилась?»
«Как это?»
«Ну так, я бы тебе нравилась, если бы не была девочкой?»
«Ну, наверное».
«Точно?»
«Да, а почему ты спрашиваешь?»
Послышался звук, будто кто-то дергал заевшую оконную створку, и затем открылось окно.
Оскар увидел за спиной Элли мамину голову, высунувшуюся из окна его спальни.
«Оскар!»
Элли шарахнулась в сторону, прижавшись к стене. Оскар сжал кулаки и взбежал на пригорок, встав под окнами, как маленький ребенок.
«Что?» «Ой, ты тут, а я думала, ну что? Сейчас передача начнется. Да знаю я!»
Мама собралась было что-то сказать, но захлопнула рот и молча взглянула на своего сына, стоящего под окнами. Руки по швам, крепко сжатые кулаки, тело как струна.
«Ты что там делаешь?»
«Я иду».
«Давай скорее, а то...»
Глаза Оскара увлажнились яростью, и он прошипел: «Уйди! Закрой окно! Уйди!» Какое-то мгновение мама молча смотрела на него, затем по ее лицу пробежала тень, после чего она с треском захлопнула окно и ушла в дом.
Оскару захотелось не то чтобы окликнуть ее, но послать ей мысль, спокойно объяснить, в чем дело, что не надо ему кричать, что у него...
Он спустился с пригорка.
«Элли!»
Ее нигде не было. В свой подъезд она не заходила, он бы увидел. Наверное, пошла к метро, решила поехать к этой своей тетке, у которой обычно проводила время после школы. Да, скорее всего. Оскар встал в темный угол, где Элли спряталась от его мамы, повернулся лицом к стене, немного постоял и пошел домой.
Хокон затащил мальчика в кабинку и запер за собой дверь. Пацан не издавал почти ни звука. Единственное, что теперь могло вызвать подозрение, это шипение газового баллона. Придется работать быстро.
Все было бы куда проще, если бы он мог сразу накинуться на жертву с ножом, но нет. Кровь должна поступать из живого тела. Это ему тоже объяснили. Кровь мертвецов была бесполезна, более того, опасна. Ладно, мальчик, по крайней мере, был жив. Грудь его поднималась и опускалась, наполняя легкие сонным газом. Он перемотал ноги пацана чуть выше колен веревкой, перекинул оба конца через крюк и потянул на себя. Ноги жертвы поползли вверх. Где-то открылась дверь, послышались голоса. Придерживая веревку одной рукой, он перекрыл газ и снял маску. Наркоза хватит на несколько минут. Люди не люди, а работать придется. Значит, нужно действовать как можно бесшумнее. Несколько мужских голосов. 2, 3, 4. Они обсуждали Швецию и Данию. Спорт, гандбол. Пока они разговаривали, он осторожно подтягивал тело мальчика все выше и выше. Крюк заскрипел. Видимо, когда Хокон испытывал его на прочность, угол нагрузки был другим. Мужские голоса затихли. Они что-то заподозрили? Он замер, затаив дыхание, придерживая тело. Голова мальчика болталась над самым полом. Нет, просто пауза в разговоре. Беседа возобновилась. Говорите, говорите. Штрафной еще Грену был вообще. Сила не в руках, головой тоже надо думать. Ну, забивает он, надо сказать, тоже неплохо. Черт, как он тот крученый-то завернул.
Голова пацана висела сантиметрах в 20 от пола. Пора. Так,
Теперь нужно закрепить концы веревки. Доски скамьи оказались пригнаны так плотно, что веревку в щель не просунешь. Не мог же он орудовать одной рукой, придерживая вторую веревку. Нет, так не пойдет. Он неподвижно стоял, зажав в кулаке концы веревки и обливаясь потом. В маске было жарко. Хотелось ее снять. Потом, когда дело будет сделано. О, второй крючок. Оставалось соорудить петлю. Пот заливал ему глаза. Он опустил тело мальчика на пол, чтобы ослабить веревку, и сделал петлю. Снова подтянул тело и попытался накинуть петлю на крюк. Веревки не хватило. Он снова опустил тело. Мужики за дверью притихли. «Уходите же, уходите!» В тишине он сделал новую петлю, подождал. Они снова заговорили. Боулинг. Успехи шведской женской сборной в Нью-Йорке. Страйк. Спеа. Пот щиплет глаза. Жарко. Почему так жарко? Хокон накинул петлю на крюк и выдохнул. Да уйдут они когда-нибудь. Тело мальчика наконец-то висело под нужным углом. Оставалось лишь довести дело до конца, прежде чем он проснется. Господи, пусть они уйдут. Но те погрузились в бесконечные воспоминания о том, как у кого-то во время игры застрял большой палец в шаре для боулинга, и его пришлось везти в больницу. Ждать он больше не мог. Хокон засунул воронку в канистру и приставил ее к горлу жертвы. Взял в руки нож. Когда он обернулся, чтобы пустить мальчику кровь, разговор снова затих, а глаза пацана были открыты, широко распахнуты. Зрачки его метались из стороны в сторону, ища хоть какую-нибудь зацепку, объяснение происходящему, пока не остановились на Хоконе, раздетом догола, с ножом в руке. Какое-то мгновение они смотрели друг другу в глаза. Затем мальчик открыл рот и заорал. Хокон отшатнулся назад и с влажным звуком стукнулся о стену кабинки. Потная спина скользнула по стенке, и он чуть было не потерял равновесие. А мальчик все орал. Его крик гулко разносился по раздевалке, отскакивая от стен, все нарастая так, что у Хокона заложило уши. Его рука крепче сжимала рукоятку ножа. В голове билась одна и та же мысль. Он должен положить конец этому крику. Перерезать горло, чтобы крик прекратился. Он опустился на корточки перед мальчиком. В дверь заколотились. «Эй, откройте!» Хокон выпустил нож. Вряд ли кто-то услышал его звон среди этого грохота и воплей пацана. Дверь пошатывалась от ударов, грозя сорваться с петель. «Открывай, а то выбью дверь!» Все. Вот теперь все. Оставалось лишь одно. Звуки вокруг исчезли. Поле зрения сжалось в узкий туннель, когда Хокон повернул голову к сумке. Сквозь этот туннель он увидел, как его рука погружается в сумку и вытаскивает стеклянную банку. Он плюхнулся на задницу, не выпуская банку из рук. Открыл крышку. Помедлил. Вот сейчас, когда они откроют дверь. До того, как сдернут маску. Лицо. Под звуки криков и ударов в дверь он думал о своей возлюбленной. О времени, проведенном вместе. Его любовь предстала перед его взором в образе ангела. Юного ангела, сошедшего с небес и простершего над ним крылья. Ангела, пришедшего, чтобы его забрать, унести с собой. Туда, где они будут вместе. Навсегда. Дверь распахнулась, ударившись об стену. Мальчик продолжал орать. В дверях стояли трое полуодетых мужчин. Они непонимающе смотрели на открывшуюся их взглядом картину. Хокон медленно кивнул, словно принимая свою судьбу, и с криком «Элли! Элли!» облил лицо серной кислотой. «Возрадуемся в Господе, хвала тебе, Спаситель, возрадуемся в Господе, ведь Он наш Царь и Бог». Стаффан аккомпанировал себе и матери на пианино. Время от времени они переглядывались и обменивались сияющими улыбками. Томми сидел на кожаном диване и страдал. Он обнаружил небольшую дыру на подлокотнике и теперь старательно ее расковыривал, пока мама со Стаффаном выводили свои рулады. Указательный палец все глубже погружался в поролон, и он размышлял, приходилось ли им заниматься сексом на этом диване под барометрами. Ужин был ничего, маринованная курица с рисом. После ужина Стаффан показал Томми сейф, где он хранил свои пистолеты. Сейф оказался под кроватью, и Томми задался тем же вопросом, что и раньше. Интересно, они здесь спят? Вспоминает ли мать об отце, принимая ласки Стаффана? Заводит ли его мысль о пистолете под матрасом? А ее? Стаффан взял заключительный аккорд и подождал, пока музыка затихнет. Томми вытащил палец из теперь уже довольно внушительной дыры в диване. Мама кивнула Стаффану, взяла его за руку и присела рядом на банкетку возле пианино. Если смотреть оттуда, где сидел Томми, Дева Мария оказывалась прямо над их головами. Будто они специально все так рассчитали. Мама посмотрела на Стаффана, улыбнулась и повернулась к Томми. «Томми, нам нужно кое-что тебе рассказать». «Вы что, женитесь?» Мама смутилась. Если они и репетировали эту сцену в мельчайших подробностях, эта реплика была явно не предусмотрена. «Да? Что скажешь?» Томми пожал плечами. «Ну, женитесь?» «Мы думали, ближе к лету». Мама вопросительно взглянула на него, словно ожидая встречного предложения. «Летом так летом, как скажете». Он снова сунул палец в дыру и остался так сидеть. Стаффан подался вперед. «Я знаю, что не могу заменить тебя отца. Ни в коей мере, но я надеюсь, что нам удастся лучше узнать друг друга и, как бы это сказать, подружиться. А жить вы где будете?» Мама неожиданно погрустнела. «Мы, Томми, тебя это тоже касается. Мы пока не знаем, подумываем купить виллу в Энгбю, если ты не против». «В Энгбю? Да, как тебе такая идея?» Томми уставился на стеклянную поверхность стола, в которой мама и Стаффан казались полупрозрачными, как привидения. Он пошевелил пальцем в дырке, отковыряв кусок поролона. «Дорого». «В каком смысле?» «Вилла в Энгбю. Дорогое удовольствие. Больших денег стоит. У вас что, много денег?» Стаффан уже собрался что-то ответить, как вдруг зазвонил телефон. Он погладил мать по щеке и проследовал в коридор. Мама села на диван рядом с Томми и спросила: «Ты что, недоволен?» «Почему? Я в восторге». Из коридора раздался голос Стаффана. Он казался взволнованным. «Ах ты черт! Конечно, сейчас приеду. А может... Нет, я еду. Ладно, пока». Он вернулся в гостиную. «Убийца в спорткомплексе Веллингбю. В участке не хватает людей, так что мне нужно...» Он исчез в спальне, и Томми услышал, как открывается и закрывается сейф. Стаффан переоделся и через несколько минут вышел в полном полицейском обмундировании. Взгляд его казался слегка безумным. Он поцеловал мать Томми в губы и похлопал его по колену. «Так, я поехал. Когда вернусь, не знаю. Мы еще поговорим». Он выскочил в коридор, мать бросилась следом. До Томми донеслись обрывки фраз: «Будь осторожен, я тебя люблю, и оставайся у меня». Он подошел к пианино. Сам не зная зачем, протянул руку и взял статуэтку стрелка. Она оказалась тяжелой, килограмма два. Пока мама и Стаффан прощались, их это прикалывает. Мужчина отправляется на войну, женщина плачет. Томми вышел на балкон. Легкие наполнил прохладный вечерний воздух, и впервые за последние пару часов он вздохнул полной грудью. Он облокотился на перила, увидел внизу густые заросли, протянул руку со статуэткой и разжал кулак. Стрелок с шорохом упал в кусты. Мама вышла на балкон и встала рядом с Томми. Через несколько секунд дверь внизу распахнулась, из подъезда вышел Стаффан и почти бегом направился к автостоянке. Мама помахала рукой, но Стаффан даже не поднял голову. Когда он прошел под балконом, Томми хихикнул.
«Что?»
«Ничего. Кроме того, что его друган с пистолетом стоит в кустах и целится в него. А так ничего. В конечном итоге все вышло не так уж и плохо». Подкрепление пришло в лице Карлсона, единственного из компании, у кого была «настоящая работа», как он сам любил выражаться. Ларри сидел на пенсии по состоянию здоровья, Морган время от времени подрабатывал на автомобильной свалке, а на что жил Лаки, никто вообще не знал. Иногда у него откуда-то появлялись деньги, и все. Карлсон же работал в магазине детских игрушек в Веллингбю. Когда-то этот магазин ему принадлежал, но потом Карлсону пришлось его продать из-за некоторых финансовых сложностей. Через какое-то время новый владелец взял его на работу, поскольку, как любил поговаривать Карлсон, 30 лет работы — это все же опыт. Морган откинулся на спинку стула, широко расставил ноги и, сцепив руки на затылке, уставился на Карлсона. Лаки и Ларри переглянулись. Ну, начинается.
«Ну что, Карлсон, какие новости в мире игрушек? Придумал очередной способ развести детишек на карманные деньги?»
Карлсон усмехнулся.
«Не понимаю, о чем ты. Уж если кто кого и разводит на деньги, так это они меня. Ты себе представить не можешь, сколько они всего тырят. Тоже мне детишки».
«Да ладно, брось. Купишь какого-нибудь корейского пластмассового дерьма за 2 кроны, а потом продашь за 200. Вот и отобьетесь».
«Мы такое не продаем». «Правда? А что это я у вас видел на днях в витрине? Случайно не троллей?
И что это, по-твоему, высококачественные игрушки ручной работы из Бенксфорса?» И так без конца. Ларри с Лаки только слушали, иногда посмеиваясь и вставляя комментарии. Когда с ними была Вирджиния, оба начинали еще больше петушиться, и Морган не успокаивался, пока не доводил Карлсона до белого коленя. Но сегодня Вирджинии не было. И Юки тоже. Вечер не клеился, и спор уже начал иссякать, когда около 9:30 дверь в ресторан медленно открылась. Ларри поднял голову и увидел того, кого уж никак не ожидал здесь увидеть. Гёсту. Гёсту-вонючку, как его называл Морган. Ларри пару раз трепался с Гёстой на скамейке перед высоткой, но чтобы он пришел сюда. Гёста походил на развалину. Двигался он так, будто весь состоял из плохо склеенных деталей, норовящих рассыпаться при первом же неосторожном движении. Либо он был в дрободан пьян, либо тяжело болен. Ларри махнул рукой.
«Гёста, давай сюда!»
Морган повернул голову, окинул Гёсту взглядом с головы до ног и произнес: «О, дела!» Гёста заковылял к их столику, ступая, словно по минному полю. Ларри выдвинул соседний стул, сделав пригласительный жест рукой. «Заходи, гостем будешь». Гёста, казалось, его не слышал, но к стулу подошел. Он был одет в изрядно поношенный костюм с жилеткой и бабочкой. Влажные волосы были зачесаны назад. Кроме того, от него страшно воняло. Мочой, мочой и еще раз мочой. На открытом воздухе запах был весьма ощутим, но переносим. Но здесь, в тепле, от Гёсты так несло застарелой мочой, что приходилось дышать через рот, чтобы хоть как-то это вынести. Все мужики, включая Моргана, напряглись изо всех сил, пытаясь скрыть свои обонятельные впечатления. Официант подошел к их столику, принюхавшись, замешкался и спросил: «Что-нибудь желаете?» Гёста покачал головой, даже не взглянув на официанта. Официант вскинул брови, но Ларри махнул ему рукой: «Ничего, мы сейчас с ним разберемся». Официант удалился, и Ларри положил руку Гёсте на плечо. «Чему обязаны?» Гёста прокашлялся и, уставившись в пол, ответил:
«Юки».
«Что Юки?»
«Он мертв».
Ларри услышал, как Лаки ахнул у него за спиной. Его рука по-прежнему покоилась на плече Гёсты. Похоже, он нуждался в поддержке.
«Откуда ты знаешь?» «Я все видел. Как это произошло?» Его убили.
Когда?
В субботу вечером.
Ларри убрал руку.
В субботу? Но ты сообщил в полицию?
Гёста покачал головой. Я не смог. Да и вообще, я ничего толком не видел, но знаю.
Лаки уронил лицо в ладони. Прошептал.
Я знал, я знал.
Гёста начал рассказывать. Про ребенка, разбившего камнем фонарь у моста, а потом спрятавшегося под ним. Про Юки, вошедшего под мост и так и не вышедшего. Контур тела на пожухлой листве на следующее утро. К тому времени, как он закончил свой рассказ, официант уже успел сделать несколько яростных знаков Ларри, указывая то на Гёсту, то на дверь. Ларри положил руку Гёсте на рукав. «Может, сходим туда и посмотрим?» Гёста кивнул, и они встали из-за стола. Морган залпом допил остатки своего пива и ухмыльнулся Карлсону, который взял газету и, как обычно, запихнул ее в карман пальто. Жлоб чертов. Только Лаки сидел неподвижно, играясь обломками зубочисток, рассыпанными на столе. Ларри наклонился к нему. «Ты идешь?»
«Я знал, я чувствовал».
«Ладно, ладно, ты идешь или нет?»
«Да, идите, я догоню».
Когда они вышли на морозный вечерний воздух, Гёста немного пришел в себя и понесся с такой скоростью, что Ларри попросил его сбавить темп, иначе сердце не выдерживало. Карлсон и Морган шли бок о бок позади них. Морган выжидал момента, когда Карлсон сморозит какую-нибудь глупость, чтобы можно было на него наехать. Но даже Карлсон был погружен в раздумья. Разбитый фонарь уже починили, и под мостом было относительно светло. Они стояли, столпившись вокруг Гёсты, и слушали, как он повторяет свой рассказ, тыкая пальцем в листья и притоптывая окоченевшими ногами, чтобы согреться. Проблемы с кровообращением. Из-за топота под мостом гуляло эхо, будто поблизости маршировал полк солдат. Когда Гёста закончил, Карлсон произнес:
«По правде сказать, доказательств-то никаких нет».
Морган только этого и ждал.
«Черт, ты что, не слышал, что он сказал, или ты думаешь, что он врет?»
«Нет», — ответил Карлсон таким тоном, будто разговаривал с ребенком. «Но вряд ли полиция поверит ему на слово, если мы не сможем предоставить каких-либо доказательств».
«Но он же свидетель!»
«И ты считаешь, что этого достаточно?» Ларри махнул рукой, указывая на гору листьев. «Куда делось тело? Вот в чем вопрос. Если все действительно было так, как он говорит». Лаки быстро шел по аллее парка. Приблизившись к Гёсте, он указал на землю. «Здесь?» Гёста кивнул. Лаки сунул руки в карманы и так застыл, разглядывая хаотично разбросанные листья, будто перед ним была головоломка, которую нужно решить. Под кожей его ходили желваки.
«Ну, что скажете?»
Ларри сделал пару шагов в его сторону.
«Лаки, мне очень жаль».
Одним движением руки Лаки отмахнулся от Ларри, не давая ему договорить.
«Я спрашиваю, что скажете? Поймаем мы ту сволочь, которая это сделала, или нет?»
Все, кроме Лаки, отвели взгляд. Ларри хотел было сказать, что это сложно, почти невозможно, но осекся. В конце концов, Морган прокашлялся, подошел к Лаки и положил руку ему на плечо.
«Поймаем, Лаки. Обязательно».
Томми перегнулся через перила и посмотрел вниз. Вроде что-то поблескивает. Похоже на трофей юных сурков из мультиков про Дональда Дака.
«О чем ты думаешь?» — спросила мама.
«О Дональде Даке».
«Стаффан тебе не нравится, да?»
«Да нет, он ничего».
«Правда?»
Томми устремил взгляд в сторону центра. Разглядел красную неоновую букву «В», медленно вращавшуюся над городом. «Веллингбю. Виктори».
«Он тебе пистолеты показывал?»
«Почему ты спрашиваешь?»
«Просто так. Показывал?»
«Не понимаю, о чем ты.
Что тут непонятного-то? Открыл сейф, достал пистолет и показал. Показывал или нет?
Ну, показывал. И что?
Когда? Мама стряхнула с блузки невидимую пылинку, потерла руками плечи.
Что-то холодно.
Ты о папе вспоминаешь?
Да, все время.
Все время. Мама вздохнула, наклонила голову, пытаясь заглянуть ему в глаза.
К чему ты клонишь?
К чему ты клонишь? Она накрыла ладонью его руку, лежавшую на перилах.
Пойдешь завтра со мной к папе?
Завтра?
Да, завтра же День Всех Святых.
Это послезавтра.
Пойду.
Томми. Она отцепила его руки от перил, развернула к себе лицом, обняла его. Он немного постоял, затем высвободился из ее объятий и вошел в квартиру. Надевая куртку, он сообразил, что ему нужно выманить маму с балкона, если он хочет подобрать стрелка. Он окликнул ее, и она тут же возникла на пороге в надежде услышать хоть одно его слово.
«Ладно, Стафану привет».
Мама расцвела.
«Передам. Хочешь, останься?»
«Да нет, я. Его, может, всю ночь не будет».
«Да уж, я немного волнуюсь».
«Не волнуйся. Уж что-что, а стрелять он умеет. Пока».
«Пока».
Входная дверь захлопнулась.
«Сынок».
Внутри «Вольво» что-то приглушенно стукнуло, когда Стафан на полной скорости въехал в бордюр тротуара. Челюсти лязгнули так, что в голове загудело. На какое-то мгновение он потерял зрение и чуть не задавил старика, направлявшегося к толпе зевак, что собрались вокруг полицейской машины у главного входа. Стажер Ларсон сидел в машине и разговаривал по рации. Наверное, вызывал подкрепление или скорую. Стафан припарковался за ним, чтобы не перекрывать дорогу подкреплению, вышел и запер дверь машины. Он всегда запирал ее, даже если выходил всего на минуту. Не потому, что боялся угона, а чтобы выработать автоматизм и однажды, не дай бог, не забыть запереть служебную машину. Он направился ко входу, стараясь выглядеть как можно солиднее перед собравшейся публикой. Он знал, что обладает авторитетной внешностью. Большая часть публики, наверное, сейчас думала: «Ага, наконец-то пришел человек, который быстро во всем разберется». Внутри, прямо возле двери, стояли четверо мужчин в плавках и с полотенцами, накинутыми на плечи. Стафан прошел мимо, в сторону раздевалки, но один из них окликнул его: «Простите», и подошел, шлепая босыми ногами по полу.
«Простите, я хотел узнать насчет нашей одежды».
«Что с вашей одеждой?
Когда мы можем ее получить?»
«Вашу одежду?»
«Да, она в раздевалке, а нас туда не пускают».
Стафан открыл было рот, язвительно заметить, что в данный момент их одежда занимает далеко не первое место в списке приоритетов, но тут увидел, как какая-то женщина в белой футболке несет в охапке банные халаты. Стафан молча указал рукой на женщину и двинулся дальше к раздевалке. По пути ему встретилась другая женщина в белой футболке, которая вела к выходу мальчика лет 12-13. Лицо ребенка казалось лиловым на фоне белого халата, замотанного вокруг тела. Глаза были пусты. Женщина с укором посмотрела на Стафана.
«Его мама уже выехала за ним».
Стафан кивнул. «Это что, жертва?» Его так и подмывало задать этот вопрос, но в суете он никак не мог придумать формулировку поудачнее. Наверняка Холмберг записал имя мальчика и прочую информацию и распорядился передать его в руки матери, которая сама решит, что ему нужно — скорая, психиатр или терапия. Общество обязано защищать слабейших. Стафан пошел дальше по коридору и взбежал вверх по лестнице, мысленно обращаясь к Господу с благодарностью за явленное милосердие и просьбой дать сил, чтобы вынести предстоящие испытания.
Неужели убийца в самом деле находится в здании?
Возле входа в раздевалку под табличкой с красноречивой буквой «М» стояли трое мужчин и беседовали с констеблем Холмбергом. Полностью одет был лишь один из них, второй стоял без штанов, третий с голым торсом.
«Спасибо, что так быстро», — поприветствовал его Холмберг. «Он там?» Холмберг указал на дверь в раздевалку. «Ага, там». Стаффан кивнул на мужчин. «А они?» Прежде чем Холмберг успел что-либо ответить, мужик без штанов сделал полшага вперед и не без гордости произнес: «Мы свидетели». Стаффан кивнул и вопросительно посмотрел на Холмберга. «А может, их стоит...» «Конечно, я просто ждал тебя. Он, похоже, не агрессивен». Холмберг обернулся к троим мужчинам и вежливо добавил: «Мы с вами свяжемся. Сейчас вам лучше поехать домой. Ах да, вот еще что. Я понимаю, что это непросто, но постарайтесь не обсуждать происшедшее между собой». Мужик без штанов криво улыбнулся в знак согласия. «Вы хотите сказать, что кто-то может нас услышать?» «Нет, но под влиянием друг друга вы можете решить, что видели то, чего на самом деле не было». «Ну уж нет, я знаю, что видел, и такого извращения я в жизни не...» «Поверьте, это случается с лучшими из нас. А теперь прошу извинить. Спасибо за помощь». Мужчины двинулись по коридору, что-то бормоча. Холмберг умел разговаривать с людьми. В общем, он в основном этим и занимался. Ездил по всяким школам и рассказывал про наркотики и работу полиции. На дело он в последнее время выезжал нечасто. Из раздевалки послышался металлический ляск, будто уронили лист железа. Стаффан вздрогнул и прислушался. «Не агрессивный, говоришь?» «Говорят, серьезные телесные повреждения, вроде как облил лицо кислотой». «Зачем?» Лицо Холмберга поскучнело, и он повернулся к двери. «Пойдем узнаем». «Вооружен?» «Похоже, что нет». Холмберг указал на мраморный подоконник, где лежал большой кухонный нож с деревянной ручкой. «Пакета у меня не было. К тому же тот молодец без штанов успел его весь излапать к тому времени, как я пришел. Ладно, потом разберемся». «И что, так и оставим его здесь лежать? У тебя есть другое предложение?» Стаффан покачал головой и сейчас в тишине вдруг различил две вещи. Слабый прерывистый свист из раздевалки, ветер в трубе, треснувшая флейта. Этот звук и запах. Запах, который он сначала счел примесью хлорки, пропитавшей все здание, но это было что-то другое. Резкая, едкая вонь, щекочущая ноздри. Стаффан поморщился. «Ну что, заходим?» Холмберг кивнул, но с места не двинулся. «Жена, дети, все понятно». Стаффан одной рукой вытащил из кобуры пистолет, другой нажал на ручку двери. Третий раз за все 12 лет службы в полиции ему приходилось входить в помещение с оружием на изготовку. Он не знал, правильно ли поступает, но упрекнуть его было некому. Убийца малолетних. Взаперти, должно быть в полном отчаянии, да еще и с тяжелыми повреждениями. Он сделал знак Холмбергу и открыл дверь. Вонь ударила в нос. В ноздрях защипало так, что прошибли слезы. Он закашлялся, выудил из кармана носовой платок и прикрыл им рот и нос. Несколько раз ему приходилось помогать пожарным тушить горящие дома, и ощущения были похожими. Но здесь никакого дыма не было, только легкий пар, витающий в воздухе. «Господи Боже, что это?» Монотонный прерывистый звук по-прежнему доносился из-за ряда шкафчиков для одежды. Стаффан знаками велел Холмбергу обогнуть шкафы с другой стороны, чтобы перекрыть все входы и выходы. Дойдя до конца ряда, Стаффан заглянул за угол, держа пистолет у бедра. Он увидел перевернутое жестяное мусорное ведро, а рядом с ним обнаженное тело, распростертое на полу. Холмберг выглянул с противоположной стороны и махнул Стаффану рукой. Мол, порядок. Судя по всему, им сейчас и правда ничего не угрожало. Стаффан ощутил укол раздражения. Теперь, когда опасность миновала, Холмберг надумал вдруг взять командование в свои руки. Стаффан выдохнул через носовой платок, отнял его от рта и громко произнес: «Внимание! Это полиция! Вы меня слышите?» Человек на полу не реагировал и лишь продолжал издавать
Этот странный монотонный звук, уткнувшись лицом в пол. Стаффан сделал пару шагов вперед.
«Поднимите руки так, чтобы я их видел!»
Мужчина не двигался. Но, приблизившись к нему, Стаффан увидел, что он дрожит всем телом. Вся эта канитель с поднятыми руками была ни к чему. Одной рукой он обнимал мусорную корзину, другая лежала на полу. Ладони опухли и потрескались. Кислота. На что же он должен быть похож? Стаффан снова поднес платок ко рту и приблизился к преступнику, одновременно убирая оружие в кобуру. Если что, Холмберг прикроет. Тело судорожно подрагивало, и каждый раз, когда кожа соприкасалась с кафельным полом, слышалось тихое хлюпанье. Ладонь на полу билась, как рыба на суше. И этот бесконечный вой прямо в пол. Стаффан сделал знак Холмбергу, стоявшему в паре шагов, чтобы тот не приближался и склонился над телом. «Вы меня слышите?» Человек умолк. Тело его изогнулось в судороге, перевернувшись на спину. Лицо. Стаффан отшатнулся назад, потерял равновесие и грохнулся на копчик. Он еле сдержался, чтобы не закричать, когда боль отдалась в пояснице. Он закрыл глаза. Снова открыл. У него же нет лица. Стаффану приходилось как-то видеть наркомана в состоянии аффекта, разбившего лицо о стену. Он видел сварщика, начавшего сваривать бензобак, не слив из него бензин. Бензобак взорвался прямо ему в лицо. Но все это меркло по сравнению с представшим перед ним зрелищем. Нос разъело до основания. На его месте зияли только дыры в черепе. Рот превратился в кровавое месиво. Губы склеились, и лишь в углу виднелась кривая щель. Один глаз вытек на остатки щеки, но другой был широко открыт. Стаффан уставился в этот глаз, единственное человеческое, что узнавалось в этой бесформенной массе. Глаз был налит кровью. При каждой попытке моргнуть на зрачок опускался обрывок века и тут же снова исчезал. Там, где полагалось быть остальному лицу, торчали хрящи и кости, выглядывающие из-под лоскутов плоти и черных обрывков ткани. Обнаженные блестящие мышцы сокращались и разжимались, подергиваясь, будто на месте головы вдруг оказался клубок из кромсанных на части угрей, бьющихся в предсмертных судорогах. Его лицо, то, что когда-то было лицом, жило своей жизнью. Стаффан почувствовал, как к горлу подкатывает тошнота, и его бы, несомненно, вырвало, если бы силы организма не были сосредоточены на острой боли в позвоночнике. Он медленно подтянул ноги и встал, держась рукой за шкаф. Все это время залитый кровью глаз смотрел на него, не отрываясь. «Ах ты черт!» Холмберг стоял, опустив руки, и смотрел на изуродованное тело. Пострадало не только лицо. Кислота попала и на грудь. Кожу на одной ключице разъела так, что часть белой, как мел, кости торчала из кровавой каши. Холмберг покачал головой, то поднимая, то снова опуская руку. Прокашлялся. О, черт! Часы показывали 11, и Оскар лежал в своей постели. Тихо постучал в стену, выстукивая буквы. Э-ли. Э-ли. Тишина.